Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Rule Britannia. Britannia rule the waves. Britons never will be slaves. Правь Британия, правь на морях, британцы никогда не будут рабами. Это патриотическая песня Великобритании, написанная по поэме Джеймса Томпсона на музыку Томаса Арна в 1740 году, когда Британия была на пике своего могущества, занимая 1/4 земной поверхности и управляя 1/4 населения Земли. Действительно, rule the waves. Господствуя на морях, Британия завоевала мир не столько при помощи военной силы или пиратства, сколько при помощи свободной торговли. Она распространяла свои институты и позже начала нести бремя белого человека. Почему же эта империя так быстро распалась? И что осталось от нее в наши дни? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Британская империя была самой крупной в истории человечества и существовала с 1707 по 1997 год. В периоды расцвета она занимала 1/4 часть суши, а ее население составляло 1/4 мира. Территории располагались на всех континентах, от Северной и Южной Америки до Новой Зеландии. На пике своего расширения после Первой мировой войны у британской монархии было почти 40 миллионов квадратных километров, включая территории в Антарктике, и 500 миллионов человек. Империя возникла благодаря господству Британии на море. Тут вспоминается Фрэнсис Дрейк, которого можно назвать пиратом на службе Ее Величества. Официально Дрейк был корсаром, то есть имел государственный патент на грабежи кораблей противника, а это в первую очередь были испанские корабли. Находясь под покровительством английской короны, корсары значительную часть добычи отдавали в казну государства. Фактически, Британская империя стала прообразом современной глобализации. Ее принципом была свободная торговля и открытые рынки. Одновременно с рынками Британия распространяла свои институты. Парламент, прецедентное право, строила школы и железные дороги. Это сформировало в Британии мессианский комплекс, который вошел в историю под названием «Бремя белого человека». Его певцом был Рейдер Киплинг. Во второй половине 20 века многие колонии стали независимыми. В некоторых случаях это был планомерный процесс, а в некоторых – кровопролитный. Например, конфликты между Индией и Пакистаном и вокруг территории подмандатной Палестины. Все это является колониальным наследием. Сегодня наследником Британской империи является Содружество наций, во главе которого стоит британский монарх. Но завершился ли процесс деколонизации? И что осталось от имперского наследия сегодня?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. К нам по Зуму присоединяется Александр Семенов, историк, приглашенный профессор истории Амхерст-колледжа и редактор журнала «Об Империо». Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну и как раз вот, собственно, на ловца и зверь бежит. У нас программа об истории империи. Каждый месяц мы делаем обзор некой одной из империй. У нас империи февраля была Австро-Венгрия, империя Марта, как девушка Марта, империя Марта у нас Британская империя. И я хотел бы начать с работы, которую ты цитируешь в одной из своих статей. Кришнана Кумара, он пишет о 5 империях, сформировавших мир. Британская, австро-венгерская, французская, османская и российская, советская. Вот в этом ряду, в этом пантеоне, какая особая роль и миссия была у Британской империи?
Спасибо за приглашение. Очень интересный разговор. И прежде всего хотелось бы сказать, что в современной историографии, в современной истории Британская империя ближе всего сближается или противопоставляется, но рассказывается как бы в одном рассказе с Российской империей. Почему? Потому что если посмотреть на Европу, если встать в центр Европы, то получается, что Британская империя и Российская империя – это были империи за пределами континента. То есть они были одной ногой на европейском континенте, но они могли использовать ресурсы, они могли мобилизовывать эти ресурсы за пределами этого европейского континента. И если говорить, например, с точки зрения европейской истории, дополняя тот рассказ, который был в видеоролике, то очень важно понять, что в смысле баланса власти, вот именно Британская и Российская империи выполняли такую негативную функцию в Европе. Они предотвращали объединение Европы. Ну, достаточно вспомнить Наполеона, континентальная блокада, попытка объединить Европу и поражение этого проекта во многом благодаря тому, что Российская империя и Британская империя в наполеоновских войнах действовали совместно.
Но в 20 веке они дважды сошлись, да? Был же Антант Кордиаль, было сердечное согласие в Первой мировой войне и союзничество во Второй.
Совершенно верно, но проект Первой мировой войны — это тоже был проект объединения Европы, когда большие имперские политеи, Франция, Британия, Российская империя, также препятствовали появлению этой гегемонии. И, конечно, гитлеровский проект — это тоже был проект объединения Европы. И случайно здесь вот такие, как говорят, периферийные империи предотвращали объединение Европы, потому что объединенная Европа на тот момент означала господство над миром. То есть здесь прежде всего тема такая, что с точки зрения европейской истории, как это и показал Брекзит, Британская империя не совсем в Европе.
Ну да, но она глобальная. Здесь очень интересно это сравнение. Россия, как говорил Иван Ильин, завоевывала океан суши, да, Британия завоевывала океан моря, и все-таки мировая история, она пошла по океанскому пути, по атлантическому пути, да, и Британия оказалась, так сказать, то, что в параллели, да, завоевывали свои имперские пространства, но британский проект оказался гораздо более выигрышным, что ли.
Это так, но сложность написания истории Британской империи заключается в том, что она пунктирна и прерывиста. Вот на самом деле, если мы посмотрим на историю России, она представляется нам таким одним потоком, да, центрированным вокруг имперского государства, что, конечно же, не так. Там тоже были разрывы очень важные. Но относительно Британской империи мы знаем одну большую вещь. Это то, что произошло отделение американских колоний, война за независимость.
Ну да, это уже надо вспомнить. Первая империя, вторая, в первый имперский период, второй, 13 колоний, когда, да, откололись.
Совершенно верно. И вот сложность это как бы дать одно определение на то, что существовало долгое время и очень сильно менялось. Очень сильно менялось. Вот, например, в ролике было сказано, что Британская империя, ну, датируется с 18 века, с 1740 года.
С 1707, всегда, по-моему, да, первый раз.
Да, да. Но всегда забывается Ирландия. Вот первый такой элемент сложения вот этого сложного имперского пространства, это, конечно, была колонизация Ирландии. Обратите внимание, этот процесс не закончен. Брекзит вызвал вопрос у Единой Ирландии, о границе, и многие очень сильно переживали, что кровавый конфликт может повториться.
А Шотландия естественным образом вошла в имперское тело?
Ну, что значит естественно?
Сейчас же точно так же появляется процесс в связи с Брекзитом. Шотландия хочет собственные пути, вообще может даже быть членом Европы, в отличие от Англии.
История творится людьми при обстоятельствах, которые не всегда ими сформированы. Поэтому что такое естественно, что неестественно, очень сложно сказать в истории. Но то, что очень важно, что действительно другая точка начала Британской империи — это композитное государство, которое существовало на островах. Там был момент и насилия, там был момент и, так сказать, аккомодации, да, такого, ну, стягивания компромисса элитного. И очень важно заметить то, что процесс деволюции на островах, то есть выделение автономии Уэльса и Шотландии, он связан как раз с тем, что происходит распад этого большого универсального пространства и вхождение в 20 веке Соединенного Королевства уже в усеченном виде в Европейский Союз. Вот он вызывает те процессы, которые внутри.
Ну, Саш, да, возвращаясь к имперской истории, вот я не помню, кто из британских историков, по-моему, писал, что Британия стала империей как бы помимо своей воли. И действительно, глядя, как они расширялись, это вот какие-то пираты, это фактории открывались, это Ост-Индская компания. Но не было единого, так сказать, государственного проекта, да, не было государственной идеологии империи. Она сложилась как бы сама собой в результате свободной торговли.
Это так, если мы забудем на секунду про Ирландию. То есть проблема с империей, что очень сложно подвести под единый знаменатель. Да? Очень много разных направлений, разных регионов и разных контуров этой политики. В целом, да, это действительно так. Островное положение, соревнования с континентальной как раз Европой вызвали вот этот акцент, который связан с военно-морской силой, прежде всего, и с торговлей. Выражение, что Британия обрела империю в припадке, значит, absent-mindedness, то есть это в припадке
забывчивости.
Забывчивости, да, по случайности как бы обрели. Это выражение Джона Роберта Силия, одного из главных историков Британской империи, идеолога империализма во второй половине XIX века. Значит, ну, это не совсем так. То есть, действительно, в какой-то первоначальный момент это была империя, которая была построена предпринимателями. Да, очень важную роль играл процесс колонизации. В этом смысле, например, казаческие переселения в Сибири не так далеко ушли от чартерных колоний, которые оказывались в Северной Америке. Много параллелей можно провести.
А вот, кстати, еще к вопросу о параллелях. А колонизация Австралии можно провести параллель с осторожной, каторжной колонизацией в России?
Да. Не острожные, а строгие это
пункты. Ну да, строгие как крепости, да, я имею в виду, да, именно каторжные, да.
То, что имеется в виду каторга, высылка, ссылка, это безусловно, это в этом смысле британская история не так отличается от истории французской и российской. Здесь нет какого-то уникального пути, многие вещи были универсальными. И относительно свободной торговли я хотел бы сказать несколько слов. Да, действительно, это была политика, и она была связана с классической политэкономией, с Адамом Смитом. Да, но в истории Британской империи тоже происходили интересные изменения. Если мы посмотрим на конец 19-го, начало 20 века, именно Британская империя начинает проводить политику протекционизма. Именно в Британской империи, прежде всего в доминионах, то есть в белых колониях, в которых существует демократия в результате исключения ни расового, ни белого населения, Африка, Зеландия, Новая Зеландия и в Австралии, там впервые появляются запреты на миграцию. Вообще антимиграционное законодательство, это впервые, это вот именно периферия Британской империи в белых доминионах, которые очень боятся распространения потоков трудовой миграции, прежде всего из Индии.
Ты здесь, секундочку, вот очень интересный момент затрагиваешь, рабство, отношение Британской империи и рабство. Ведь, как я понимаю, я вот, готовясь к этому эфиру, перечитал замечательную совершенно книгу Нейла Фергюсона «Империя», которая, ну, он такой апологет, она мне апологетической кажется. Он говорит, что это была как бы не злая империя, не империя канонерок, да, а империя свободы, империя свободной торговли. В частности, он много пишет об отмене рабства, если не ошибаюсь, 1823 год уже было запрещено рабство в Британской империи. Вот как нам эту проблему посмотреть? Британская империя, была ли она в этом смысле империей свободы?
Прежде всего, действительно, роль Британской империи в запрете работорговли, а потом и эксплуатации рабского труда была большая. Она была связана с аболиционистским движением, которое действительно было связано с метрополией, с британской, и было связано с интересами, которые в тот момент были в регионе Карибского моря. Надо сказать, что ранняя история индустриализации во многом была связана с доступностью очень дешевого сахара из Карибов. И вот это рождение английского, британского рабочего класса было связано как раз с этими поставками и вполне с рабской эксплуатацией.
Ну да, Атлантический треугольник вот этот был, да, везся сахар в Англию, везся, условно говоря, ром в Африку, обменивался на арабский труд, и рабы затем завозились на плантации.
Совершенно верно. Но то, что касается феномена несвободного труда, да, вот здесь именно историки обращают внимание, что рабство это был один из элементов несвободного труда. Существовали другие формы несвободного труда, например, зависимые отношения относительно земельного производства в Индии. Так вот, они сохранялись гораздо дольше, чем, собственно, отмена рабства. Да, книжка Нейла Фергюсона, она действительно такая ну, что ли, такая икона позитивной истории.
Ну да, ностальгирующая немножко. Но ведь, ну да, мы же не можем забывать, скажем, там, об опиумных войнах, о восстании сипаев и, собственно, о кровавых эпизодах Британской империи.
Но самый интересный, наиболее интересный парадокс, который исследуют историки, это как раз сочетание деволюции, демократизации, либерализации имперского управления, то, что касалось белых доминионов, и то, как именно в этих контекстах складывалась ситуация расового исключения, расового насилия, ограничения в правах, и это прежде всего мы видим и документировано по отношению к Южной Африке, когда в результате предоставления статуса автономии и самоуправления как раз в 1910 году после бурских войн, когда рождается система апартеида, которая просуществовала весь 20 век.
Ну да, она выходит фактически из имперского корня. Система апартеида. Если мы уже здесь вышли на вопрос идентичности, последнюю вещь, которую хотелось бы здесь обсудить. А вот можно ли сравнить с Россией? В России извечная дилемма – империя и нация. Да, существует такая точка зрения, скажем, там, да, Сергей Сергеев об этом пишет, что империя лишила Россию нации. А в Британии существует такая дилемма, что британцы были слишком большими имперцами, и это предотвратило некий такой коренной британский, английский национализм?
Я всегда говорю, что как раз сравнивая историю Британской империи в ее разнообразии, не сводя к единому знаменателю, и с историей Российской империи, опять же, не приводя к единому знаменателю, мы можем много поучительного для себя взять. Большая проблема перевести на все европейские языки разницу, которая существует в русском языке, русский и российский. Самое простое, что можно сделать, это указать на такую же диалектику между английским и британским.
British и English, да.
У нас все, что британское, переводится обычно как английское, что в корне неправильно. Mm-hmm. Британское и английское – это как раз тоже проблема, которая основана, с одной стороны, на культурно-этнической группности, а с другой стороны, на гражданстве, политической принадлежности и таком универсальном пространстве. Если подумать, например, вы затронули вопрос Шотландии, но ведь существовал клапан, выход, да, для тех обездоленных шотландцев, которые не могли вписаться в эту экономику новую капиталистическую на островах, они всегда могли поехать в Индию и устроиться там администраторами. И в Индии как раз они кто были? Шотландцы? Нет, они были британцы, но они точно не были англичане. Первый эпизод, то, что называется disestablishment, то есть отмена монополии англиканской церкви на богослужение и признание, в частности, католиков, был связан с тем, что огромное количество ирландцев служило в Индии. Это произошло в Индии, а не на островах. Только потом, в самом начале 20 века, вот, признание религиозного и конфессионального разнообразия добралось до островов, до Великобритании. Mm-hmm. Так что вот эта диалектика...
Ну да, как в Российской империи. Империя для инородцев предоставляет социальный лифт и большие возможности. То же самое, что и в Российской. Да, очень интересно, действительно, этот параллелизм между Британской и Российской империей, начиная с территориальности, как бы так, когда западная цивилизация севера расширяется такими двумя крыльями. Одна на море, вторая на сушу. А с другой стороны, внутренняя вот эта вот диалектика империи и нации. Саша, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Александр Семенов, историк, приглашенный профессор истории Амхерст-колледжа и соредактор журнала «Об империю». Программа «Археология». Продолжаем нашу серию программ об империях, которую мы выпускаем ежемесячно. «Империя Марта» у нас Британская империя. Чем она была с точки зрения экономики? Как она сформировала современный мир глобализации? И чем для Британской империи была торговля сырьем? Рассуждает об этом историк Александр Эткинд.
Но потом появилось новое сырье, которое действительно обеспечило стабильность Британской империи на пару столетий, наверное. Это был сахар, который нашли научились возделывать этот сахарный тростник на нескольких островках, на клочках суши в Карибском море. И таким образом дохода хватало на всю империю. То есть в течение многих десятилетий доходов с этого сахара, поскольку речь была о монополии, то есть когда ты владеешь вот всем сахаром на свете, ты сам устанавливаешь цены на него. И на него там спрос, потому что он сладкий и уникальный. И высокие цены, и все это дает рост, который обеспечивает стабильность. И эти острова, типа Ямайки, Барбадос, давали больше доход, чем вся Индия, которая там была неизмеримо больше и несравнимо больше населения, больше территории, больше разного сырья. Ну вот, а потом немецкие алхимики, фармацевты изобрели сахарную свеклу, то есть тот же самый сахар оказалось возможным делать из сахарной свеклы, потом ее эту свеклу улучшили, концентрацию сахара, то есть буквально ботаники, ботаники, это слово имеет в свое время в русском языке такой интересный это оттенок, подорвали могущество Британской империи, и ей пришлось искать новую сырьевую платформу, которая оказалась хлопок. И хлопок, который возделывали в южных американских колониях, теперь в южных штатах, давал еще, ну, обеспечивал сырьем промышленную революцию в Британии. Но вот, кроме того, для переработки и сахара, и хлопка нужна была энергия. Ее давал уже местный британский уголь. Ну, как местный, его добывали в основном в Уэльсе, который был внутренней колонией. И остается внутренней колонией Британской империи.
Это был Александр Эткинд, профессор Центральноевропейского университета в Вене. А к нам присоединяется по скайпу Андрей Остальский, британский писатель и журналист. Андрей, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот мы говорили в первой части о том, как складывалась Британская империя, и упомянули, что она как бы сложилась сама собой, как говорил британский историк. Она шла вслед за какими-то колониями, торговыми колониями, факториями, за свободной торговлей. И сложилась как бы помимо государственной воли, государственного проекта. А когда она распадалась, такое ощущение, что она тоже распадалась как-то очень быстро и достаточно, ну, не сильно кроваво. Вот распад империи, он тоже был такой же, так сказать, естественный, как и складывание Британской империи?
Да, я не могу удержаться, не сказать одной хотя бы фразы, относящейся все-таки к становлению этой империи, потому что меня до сих пор, как и многих, глубоко поражает, почему это произошло, почему какие-то периферийные острова на западе Европы с малоплодородной почвой, с плохим климатом, который Юлий Цезарь и другие римские руководители считали вообще недостойным колонизации, нет смысла вкладываться в эту бесперспективную землю, вот почему образовавшаяся там в плавильном котле нация оказалась способной создать самую крупную империю за историю человечества, самую крупную системную организацию, самое крупное системное предприятие в истории человечества. Да, вот там.
У вас есть ответ?
Нет, ответа у меня нет. Я ломаю над этим голову очень долго, думаю вот о том, что плавильный котел, с одной стороны, создал такую очень талантливую, своеобразную, оригинальную, странную нацию, которая естественным образом оказалась склонна к морской торговле, а другого выхода и развития у этих жалких несчастных островов не было. И на основе этой морской торговли вот эта империя стала сама собой, как говорят некоторые, возникать. Никто, конечно, не планировал, не было великого плана. Действительно, все это происходило импровизационно и задним числом как-то юридически оформлялось.
А смотрите, Андрей, я думаю, а может быть, вот сейчас как гипотеза, то, что вы сказали, может быть, как раз недостаток земли это сделал? Потому что европейские континентальные империи, там было богатое дворянство, богатые землевладельцы, помещики. Вот. А англичанам, вот как те же джентльмены, это было обедневшее дворянство, безземельное дворянство, им приходилось, да, working aristocracy, им приходилось работать.
Да, ну там вот, понимаете, конечно, вот у них другого никакого выхода развиваться не было, кроме как через морскую торговлю, в отличие, действительно, как вы верно говорите, от континентальных стран. Ну и факт, там сыграли какие-то факторы странные, чума привела к тому, что крепостное право в Англии было ликвидировано в начале 16 века, что тоже поразительно совершенно, и создало рынок рабочей силы и так далее, то есть это тоже было какой-то основой для дальнейшего развития торговли на островах, а она не могла развиваться без международной морской торговли. И вот так вот это одно шло за другим, цеплялось за другое. Но поразительное явление.
Институты, может быть, вот я тоже думаю, Великая Хартия Вольностей, да, еще это Иоанна Безземельного идущая. Да, 13... когда вся Европа была вообще, ну, не во тьме средневековья, но это, так сказать, было такое высокое или глубокое средневековье. Вот, в Англии. И дальше английское право, прецедентное право. Да. Экономист скажет, что, наверное, вот как работают институты.
Да, habeas corpus. Вот я очень часто думаю о том, что демократия и ее прочность, и раннее ее появление на Британских островах связано прежде всего с правовыми факторами и с защищенностью относительной, конечно, индивидуума от государства, чего не было практически нигде. И это тоже был одним из факторов, сыгравших роль в развитии империи и в то, в чем она, собственно говоря, стала в истории.
Ну, хорошо, теперь переходя к распаду, к 20 веку. Собственно, кто бы мог подумать, скажем, если посмотреть то, в каком виде Британия входила после Первой мировой войны, по ее территориальным владениям, по населению. Словно говоря, Черчилль даже в каком виде принимал Британскую империю и говорил, что, собственно, никогда ничего, никогда под моим руководством ни пяди земли.
Да, разумеется. Это вот знаменитая история, как Черчилль во время переговоров со Сталином, Сталин его спросил, что он там думает о своем политическом конкуренте. И Черчилль сказал, да, он сильный политик, но у него один большой недостаток. He lacks imperialism. Ему не хватает империализма. Это была история, которая вошла в анналы из-за того, что переводчик не справился с переводом. Он не мог поверить в то, что он услышал. Империализм ведь сугубо отрицательное слово. Как это кого-то упрекают за то, что у него мало империализма? Ну, можно было перевести это как патриотизм Британской империи, как угодно. Но речь идет о том, что, конечно же, для Черчилля Британская империя была безусловным добром. Ну, тем не менее, вот у меня нет цифр под рукой, но вообще не как раз со мной мы это обсуждали относительно недавно с Мартином Вульфом из Financial Times, и он мне показывал цифры, которые я тут же забыл. Но смысл их в том, что на каком-то этапе содержание империи перестало быть выгодным предприятием. Оно становилось предприятием убыточным. Поэтому по тем же естественным причинам, как империя возникала, она должна была и исчезнуть. И действительно, апологеты империи скажут с долей истины, при этом с основанием достаточным для этого, что в отличие от французской империи, от всех других вообще империй в истории, британская гораздо исчезала гораздо менее кровавым и страшным образом. Гораздо больше какой-то вот доброй воли было проявлено, а на самом деле здравого смысла, если вот поверить выкладкам Мартина Вульфа, чем это было в других случаях. Ну и вот в 60-м году знаменитая речь Макмиллана перед южноафриканским парламентом, Wind of Change, ветер перемен. Да, британская политическая элита пришла к неизбежному выводу, что империю надо распускать каким-то таким плавным образом, сохраняя максимальное влияние Британии и возможность охранять торговые и морские пути. И вот как-то это было центральным, конечно, моментом. И вот это стало происходить.
То есть это был все же какой-то просвещенный интерес имперской элиты и некая рациональность, политическая рациональность в том, как это происходило. Но при этом, конечно, многие конфликты современного мира, так сказать, при всей доброй воле, они заложены бывшей имперской структурой. Ту же самую линию разделения Индии и Пакистана, если посмотреть, или то, как сейчас трясет Ближний Восток и вся вот эта вот проблема подмандатной Палестины.
Ну, вот видите, мы тут подбираемся к центральнейшей теме. Была ли абсолютным добром или абсолютным злом, или чем-то посредине Британской империи? И, конечно, ни абсолютным злом, ни абсолютным добром она не могла и не могла быть. Вообще абсолютных категорий в истории не существует. Но смотрите, а что было бы с индийским сабконтинентом и с Ближним Востоком без Британской империи? Мы уверены, что там было бы лучше, менее кроваво, менее страшно сейчас. У меня есть интуитивное подозрение, что могло быть и хуже, хотя доказательств у меня нет. Как нет доказательств и у левых, которые, я не правый, вовсе центрист, но левые часто меня, честно говоря, раздражают своим настойчивым убеждением, что Британская империя была абсолютным злом, и как было бы замечательно, если бы ее вообще не было.
Ну да, вот этот антиколониальный пафос. Вы знаете, у меня вот вы скажите, потому что я был в Индии несколько раз, но я даже не могу сказать, насколько в Индии какое в Индии отношение к Британской империи. Потому что, конечно, с одной стороны, они все свои болести и горести списывают на тяжелое постимперское наследие, как в России на тяжелое наследие царизма после революции. Но, с другой стороны, если посмотреть на современную Индию, систему школ, систему железных дорог, единое время, собственно, парламент двухпалатный, вестминстерская система, да, индийская элита, которая вся сплошняком отправлялась в Итоны, в Оксфорд и в Кембридж. Вот как это нам все взвесить, на каких весах?
Ну, абсолютно двусмысленно это отношение, и это неизбежно, потому что, да, свежи в памяти жестокости, совершенные, это в исторической памяти, британцами, там, вот этот расстрел сикхов.
Да, восстание сипаев.
Да, восстание сипаев, вот все это было, все это... Но, понимаете, надо различать вообще просто историческое видение явления и ее оценку с точки зрения сегодняшних ценностей. Конечно, и вот это левые допускают эту ошибку. Я абсолютно разделяю их ценности, там, человеческой жизни, там, невозможность применения пыток, бессудебных каких-то расправ. Конечно, да, разумеется. Но были ли эти ценности столь абсолютными, там, не знаю, в середине 19 века для общественного мнения? Конечно, нет. И там было совершенно, понимаете, так же, как в древности, в древних античных государствах восстание рабов, чего рабы добивались, чтобы они стали рабовладельцами, а не отмены рабовладения. Также вот если бы уничтожили бы Британскую империю в XIX веке, что пришло бы ей на смену? Во-первых, абсолютно всеми признанный и доказанный факт, что, скажем, германская и японская империи гораздо более жестоко обращались со своими подданными, разграбляли их, в то время как Британия что-то, может быть, и разграбляла, но она и инвестировала. Там был мощный экспорт капитала.
Японцев, да, до сих пор вся весь Тихоокеанский регион с ужасом вспоминает, да, японское колониальное господство. Такого не скажешь о британцах.
Кто-то бы занял место Британской империи. И даже если допустить, что каким-то чудесным, хотя это абсолютно иррациональная надежда, империй вообще бы не было никаких, ну и что бы там существовало, как бы развивались эти общества, я опять интуитивно подозреваю, что тоже страшным и жестоким образом. И мир был бы, вообще я хочу сказать, что, конечно, мир был бы совсем другой, если бы не Британская империя. Она, так же как Великая Римская империя, определила стратегическую дорогу развития человеческой цивилизации. И латынь как язык, и нравы, и моральные оценки, и экономические предпосылки, и так далее, и так далее. Все же, вся Европа выросла оттуда. Но и Британская империя, я думаю, со временем особенно это станет очевидно, была не менее основополагающей для нового этапа развития человечества, индустриальной эпохи. И в том числе пуританская этика и уважение к индивидууму, скептическое достаточно отношение к государству, это же все тоже из ценностей, принесенных при всех своих, так сказать, минусах и жестокостях порой Британской империи. И, наверное, это надо признать, прежде чем ее категорически осуждать. Вот у нас ведь теперь, знаете, в Британии есть imperial guilt. Это такой просто болезнь почти психологическая. Вот чувство вины. Наверное, это хорошая штука в целом, понимаете? Если люди способны повернуться и сказать своей стране, своей нации, своему историческому наследию, что мы вообще-то во многом-многом виноваты. Но, как и все, когда это доходит до крайности, до полного отрицания, когда нечего предложить, в общем-то, взамен, какое они общество, думают, выстраивалось бы на всей этой территории? Четверть, да, территории земли, четверть, да, населения, да, контролировала Британская империя. Вот там бы что бы складывалось, как бы это все выглядело, и Америка та же, и Индия. Посмотрите, какие жестокости творят индийцы даже сейчас друг с другом. Что, это обязательно наследие Британской империи? Вряд ли. при всем при том.
Говоря о свободе, я вспоминал в начале вот эту вот патриотическую песню «Rule Britannia, rule the waves, Britons never will be slaves». Кстати, по-моему, при Елизавете поменяли на «shall be slaves» уже прям так совсем императивно. Вот как раз две эти вещи – вода, океан, да, deep sea, blue sea и свобода. «Britons never will be slaves». И вот то, что вы говорите, я сейчас думаю, что действительно глобальный мир, как где-то я читал, что... По-моему, чуть не 90% мирового ВВП производится примерно в 100-километровой зоне от моря. То есть вот эта вот океанская цивилизация, англичане, британцы, вернее, да, первыми и поплыли. Я хочу сейчас немножко сменить тему, раз мы говорим о распаде империи. А ведь в ней большую роль сыграл Советский Союз, как я понимаю. И в этом, и в годе Африки, и в стимулировании национально-освободительного движения.
Ну, конечно. То есть, понимаете, вот ничего черно-белого. Нет, бывает черно-белое в истории. Все-таки мы знаем примеры, в том числе и последние, наверное.
Да, в том, что сейчас происходит перед нашими глазами, в том числе.
Да. Но все-таки это исключение. А в целом всегда есть парадоксальным, даже иногда образом, положительная сторона всякого отрицательного. Вот Советская империя, это тоже была, конечно, империя, она вела борьбу против вот постимперского там Запада. И еще империя британская, конечно, существовала вовсю в первой половине 20 века. И это, на эту поддержку могли действительно национально-освободительные движения опираться. И кроме того, умным, по крайней мере, представителям западной элиты становилось все более понятно, что для того, чтобы сохранить свое влияние в мире и как раз противостоять Союзу и его экспансии, надо предложить альтернативу населению вот этих постколониальных стран. А значит, надо идти навстречу их вот этим чаяниям национальной государственности. И это происходило, как мы только что говорили, по объективным экономическим причинам, но были просто и умные люди, которые это понимали и говорили о ветре перемен и так далее и тому подобное, и осуществляли это на практике. Поэтому да, в каком-то смысле, ну в этом же смысле, знаете, вот ядерное оружие Советского Союза, может быть, как многие считают, предотвратило и применение ядерного оружия в мире вообще. Положительное вроде бы штука, хотя тоже оборотная эта сторона совсем даже не положительная.
Ну да, как говорится, every cloud should have a silver lining. Да, у каждой тучи есть такая мягкая изнанка, мягкая подложка. Андрей, спасибо. Мы сейчас прервемся на секунду и продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Британской империи, о наследии Британской империи, в том числе о колониальном наследии. Рассуждает об этом политический философ Илья Будрайцкис.
Империализм и колониализм он оставил очень плохое наследие. Мы видим, что сегодня страны, которые были под британским господством, они совершенно не похожи на Британию. И целью колониализма, конечно, не являлось распространение цивилизации и той политической системы, которая господствовала в метрополии. Колониальная империя и британская в первую очередь были построены на неравенстве, на том, что колонии и метрополия, они жили в совершенно разных реальностях, политических, экономических, поэтому, конечно, ни о каких плюсах говорить нельзя, да, особенно если мы будем говорить, ну, как бы исходя из той позиции, в которой находилось население колонии. На самом деле большой вопрос, насколько можно колониализм и такой вот империалистический передел мира рассматривать исключительно из экономических оснований. Вот британские колонии, да, которые раскинулись по всему миру, они имели разную историю, в том числе разную историю присоединения к империи. Там Индия – это одна ситуация, там Африка – это другая ситуация. Вот, но по поводу как бы таких вот более поздних британских колоний, в частности африканских, есть большая дискуссия по поводу того, насколько они действительно были завоеваны, исходя из экономического интереса. Есть большая как бы литература, которая говорит о том, что захваты, например, те захваты, которые производил Сесил Роудс, да, вот такой знаменитый как бы британский завоеватель, британский колонизатор, они были во многом результатом идеи расширения империи. Идеи расширения империи, которая не всегда была экономически обоснована. В общем, можно сказать, что в такой вот «золотой век», в кавычках, колониализма, да, то есть вторая половина 19 века, колониальная империя, прежде всего британская, они были одержимы идеей политического господства. Идеи о том, что империя должна расширяться, империя должна все время двигаться, у нее есть некая миссия, миссия господства над миром, и вот эта миссия, она реализуется через колонизацию.
Это был Илья Будрайский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю по скайпу, британскому писателю и журналисту Андрею Остальскому, с нашим разговором о Британской империи сегодня. Андрей, вот к вопросу о деколонизации. А есть ли деколонизация, вот деволюция, которая еще со времен Тони Блэра идет, это тоже деколонизация Британской империи? Продолжается ли этот процесс, обращается ли он внутри на Британские острова?
Ну, в каком-то смысле, может быть, и так можно считать. Хотя мало британцев, я думаю, согласятся с такой постановкой вопроса. Им кажется, что это уже постмодернистское такое развитие британской истории, совсем уже другой исторический этап. Насколько традиция роспуска мирного относительно Британской империи помогает и подталкивает в эту сторону, об этом можно спорить.
А шотландцы и ирландцы не чувствуют себя частью имперского проекта?
Вы знаете, вот из моего личного даже общения скорее нет. Вот они скорее себя как бы вот считают угнетаемыми исторически. Ну, тоже иногда это немножко наивно звучит, потому что мы знаем, какую роль шотландцы, и ирландцы и в британской культуре играли, и косвенным образом Британской империи, в том, особенно шотландцы, в меньшей степени ирландцы. Но при этом были вот страшные тоже восстания в Ирландии, было жестокое их подавление и так далее. Поэтому в этом смысле это было продолжение имперской проблемы и имперскости для Великобритании. И это не забыто Ирландией, конечно.
В Шотландии ничего подобного не было.
Да, но вот все равно шотландский национализм, он такой, но опять из моего личного общения, все-таки не такой уж жесткий. В большинстве случаев есть какие-то маргиналы, экстремисты, там чуть не террор предлагающий, но все это всерьез не воспринимается. Тем не менее, видите, ну, по крайней мере, половина населения Шотландии, может быть, чуть больше, предпочли бы, наверное, государственную независимость. Хотя на референдуме, как известно, они проголосовали против. Но почему? Потому что они прагматики, шотландцы. Они славятся своим прагматизмом, в общем-то. И он уравновешивает вот эти националистические чаяния. Когда они там подсчитывают, во что это обойдется от соединения, как это ударит по жизненным стандартам и так далее, то они считают, что, ну, может быть, не время сейчас. Когда-нибудь, может быть, и да, но сейчас вот прямо вот так резко. Конечно, выход из Европейского Союза очень отрицательно на многих шотландцев подействовал. И я вот сам слышал разговоры, я вот голосовал против отделения Шотландии. А если бы я знал про Брексит, то нет. Я бы вообще тогда лучше уж уйти и остаться членом Евросоюза. Но остаться членом Евросоюза – это тоже проблема юридическая. Это автоматически бы не произошло. Могли бы Шотландию опять же в очередь поставить там в какую-то дальнюю теоретически. Вот, поэтому сложная штука. Отношения непростые, но они все-таки не на грани, не на грани какой-то там гражданской войны. Есть известный по-английски пишущий украинско-русский писатель, не буду называть его по имени, мой приятель добрый, он живет тоже в Великобритании, вот он мне там предлагал, может быть, писать книгу о том, как захватят, как начнется что-то подобное российско-украинской войне на почве попытки Шотландии отделиться.
Ага.
Полная все-таки, на мой взгляд, ерунда, потому что, ну, не могу себе этого.
Ну, сейчас же такое время, что все проецируют, вот этот вот кровавый конфликт, и на Турцию, и на Китай, и на все, и на Ближний Восток идут проекции повсюду. И даже в Америке, да, предрекают гражданскую войну, что какие-то штаты будут голосовать за Трампа, какие-то нет, запретят, и будет гражданская война в США.
Но это гораздо легче в это поверить мне, чем война с Шотландией, честно говоря. Потому что там действительно страсти кипят, ну, просто уже убийственные.
К вопросу о войне, к вопросу о распаде империи. Чем, по-вашему, были Фолкленды? неким таким поздним актом вот этой вот имперской агонии, или все-таки она какому-то поколению вот этому 20 века британцев дала последний всплеск национальной гордости?
Ну, последний, не последний, но всплеск национальной гордости имел место. Но тем более, понимаете, с точки зрения британцев, у которых чувство справедливости все-таки очень развито, аргентинская попытка захватить, освободить, как они говорят, Фолкленды, казалась очень несправедливой. Почему? Потому что исторически спорить о том, аргентинская это земля или чья-то другая, можно до бесконечности. Там есть аргументы в одну сторону и в другую. Население там было чисто британское уже по факту. И тот факт, что это просто близко от аргентинской территории, является ли он решающим в данном случае. То есть аргументы у людей, считавших это абсолютно несправедливым действием Аргентины, пытавшегося Фолкленды захватить силой, они имеют право на существование, как минимум. Можно их всерьез выслушивать.
Имперский менталитет остался сегодня в Британии? Не прямо называть что-то с моей империей, но очень во многих институтах, я считаю, в британской прессе, в британской академии, британский университет. Это, в общем-то, довольно-таки имперский по своему глобальному мышлению, по своему масштабу. Да, видите, я их воспринимаю как имперские явления.
Но британские университеты – это просто вот рассадник как раз imperial guilt, империалистическое чувство вины. Там вот, понимаете, попробуйте там сказать что-нибудь в защиту Британской империи, что там не только это все плохо и отвратительно было. Вас отменят, понимаете, вас просто...
Это понятно, что они захвачены, так сказать, и левой, да. И постколониальной риторикой, да. Но по сути своей, как институции, по своему глобальному охвату и универсализму, они являются наследниками, они выросли на почве, которую создала Британская империя.
Ну, разумеется, и Британия никогда не была бы такой, какой она есть, со всеми плюсами и минусами ее институтов, гармонии или отсутствия ее в некоторых аспектах, если бы она не была прямым наследником Британской империи, это понятно. Но это уже качественно, Сергей, все-таки новый уровень. Понимаете, это не механическое продолжение того же самого. Да, история империи сыграла колоссальную роль в формировании этого, и мы можем это доказать на многих факторах. Но в то же время это уже выход на совершенно другой какой-то уровень и мышления, и социальных взаимоотношений, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, знаете, меня почему-то Бродского вспомнил, который там говорил, что меня ни советское, ни антисоветское не влечет. Ну вот тот факт, что левые захватили университеты, и там антиимперскость, вот это имперское чувство вины расцвело пышным цветом, это в каком-то смысле тоже вот, прямой результат того, что эти институты созданы при Британской империи. Парадоксальным образом, то есть отрицание самого себя. Ну, я уверен, что вы знаете имя Нила Фергюсона, это такой главный...
Мы его уже вспоминали, да, в первой части этой программы, я как раз готовясь к этому эфиру, перечитал его книгу «Империя», но он такой там ностальгирующий, я бы сказал, тип по империи.
Он главный апологет, он приводит много интересных фактов, от которых не отмахнуться, но, конечно, он страстный апологет. Знаете, а любая страстность, конечно, в историческом анализе, она противопоказана, поэтому его заносит там и сям. Но когда ему начинает Джон Уилсон, тот же самый из King's College London, уважаемый профессор-историк, доказывать, что вы в корне не правы, мистер Фергюсон, потому что Британская империя, даже то, что она положительное сделала, она сделала из эгоистических, а не альтруистских интересов, то а какое это государство даже до сих пор руководствуется альтруистскими интересами в своей внешней деятельности? Покажите мне такое государство. Их не было, нет и не будет, пока существует государство в современном смысле этого слова. Поэтому предъявлять эту претензию Британской империи, что она не из альтруизма развивала железные дороги Индии, там, скажем, мне кажется, ну, просто логически нелепым, при всем колоссальном уважении и к мистеру Уилсону, и к другим леволиберальным историкам, многие ценности которых я разделяю, разумеется.
Раз мы вышли уже на разговор об эгоизме и альтруизме, меня вот через нашу передачу красной нитью проходит тема России и Советского Союза. В первой части мы говорили о том, как, так сказать, параллельно развивались Российская и Британская империя. Во второй части мы поговорили о том, как Советский Союз поучаствовал в распаде Британской империи. А в принципе, если посмотреть исторически, взглядя на великие империи современности, наверное, хуже всего были отношения у Британской с Российской империей, исторически. Почему да. так слокоту? И продолжается это в наши да. дни. Вот никогда не было вот такого как бы согласия, которое есть с континентальными странами. Почему?
Абсолютно. Абсолютно. Это было и... Ну, во времена царизма бывало по-всякому. Все-таки родственные связи, там, Романовых с
да, да,
династией кстати. При английской, они играли свою роль, и было какое-то сближение. Но было всегда и какая-то взаимная подозрительность, и великая, большая игра, так называемая, о которой вы говорили наверняка, об этом соперничестве историческом Российской империи и Британской. Ну и вот смотрите, удивительно, что... Вот большевики, казалось бы, перевернули все в России, но восстановили фактически крепостное право под другим названием. То есть вот та же канва, она вот засосала, да, вот та же старая канва. И посмотрите вот и сейчас. Значит, Ленин ненавидел там Британию, а Сталин почему-то вот особо на британцев прямо зуб точил больше, чем даже на главного противника американцев. То же самое было в значительной мере во времена Советского Союза. Ну, были там приливы-отливы, понятно, когда некоторые заигрывания с лейбористским правительством Уильсона было, ну, тоже оно было заигрывание осторожное такое. Значит, вроде было какое-то улучшение отношений временное, очень относительное. Но в целом вот красной нитью действительно идет эта враждебность. И сейчас тоже, посмотрите, в современной России опять политическая власть просто скрипит зубами, и лично Путин, при любом упоминании вот этих ненавистных англосаксов. Вот в чем тут дело? Я тоже задаюсь этим вопросом. Есть ли какая-то объективная основа, объективная вражда? И является ли действительно Россия как наследник высшего проявления континентальной империи вот таким вот ну, противником историческим империи морской? Вот это ну, прекрасно известные эти во многом антинаучные концепции, там, которыми и Дугин в том числе руководствуется, и его предшественники германские, которые говорили о... Вот,
ну да, и Хаусхофер, вот это все, да, Хартленд, Римленд, вот эта вот большая игра морских и континентальных.
Вот эти два цивилизационных начала несовместимы и должны вести экзистенциальную битву, одна должна быть уничтожена. И вот понимаете, при всей карикатурности вот Хаусхофера и, соответственно, Дугина, воззрений. Тем не менее, в них есть и доля истины. Понимаете, видимо, вот мы об этом уже говорили, о том, как сформировалась морская империя, как создавались сухопутная германская и особенно российская и советская империи. Вот, конечно, то, что вот в основе государственного устройства лежат противоположные принципы, это, конечно, отражение того же самого и их полная несовместимость. Вот для СССР и для путинского правительства просто невыносима сама мысль о том, что может быть процветающее общество, основанное на этих принципах, принципах уважения прав человека, правового государства и так далее и тому подобного. Вот этого не должно быть с их точки зрения. Это неправильно. И это страшно раздражает.
Ну да, наверное, здесь и вот эта вот диаметральность и географическая, да, с двух, не являясь частью Европы, но как бы с Европой, да, но не являясь частью Европы. И с другой стороны, политическое противоречие политических систем, как некая абсолютная свобода, и Россия, как века действительно рабства и для европейской державы, если таковой она является. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. У нас на связи был Андрей Остальский, британский писатель и журналист. Ну, а от себя скажу в заключении, что действительно нельзя сделать какое-то заключение, была ли империя однозначным добром или однозначным злом. Несла ли она колониализм или несла цивилизацию и идею свободы. Но в любом случае, как заметил Андрей, британскую империю можно сравнить с римской. Это гигантские империи, создавшие современный мир. Рим еще со времен античности, и Британская империя со времен нового времени, которую она сформировала как мир глобализации, как мир торговли, как мир, который живет на воде вокруг Большого океана. И одновременно это и мир свободы и прав человека. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.